Продолжаем изучать историю революционного движения в России. И сегодня мы приступаем к новому циклу, каковой будет посвящен Первой русской революции. Пора! Однако сперва, само собой, поговорим о событиях чуть более ранних. Надо же ведь понимать, почему полыхнуло у нас именно в 1905-м. Ну и начнем, конечно же, с экономики. Этой темы мы уже касались в цикле про социал-демократов, но давайте освежим в памяти диспозицию. Напомню, что после экономического подъема последнего десятилетия 19 века Европу, в целом Российскую империю в частности, накрыл тяжелый кризис. Причем, если западные соседи смогли оправиться от него уже к 1903-му, то у нас продолжало штормить. А что такое кризис? А это значит, что шло сокращение производства, следствием чего стало закрытие около 3000 фабрик и заводов различных размеров. Да, только в Российской империи. Как итог, резко повысился уровень безработицы. Можно было бы предположить, что рабочее движение в таких условиях сойдет на нет. Дескать, кто захочет рисковать своим, пусть и небольшим, но все же заработком, когда за фабричные ограды бродят армии вот таких вот потенциальных сменщиков. Только пикни, и тут же окажешься на улице. Но нет, стачки и забастовки никуда не делись. Причем появились даже так называемые оборонительные стачки. Это когда народ протестовал против сокращения заработной платы и увольнений. Правда, нельзя сказать, что таких стачек было так уж много. Где-то немногим более 20% от общего числа. А в основном, даже в то непростое время, рабочие требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Причем сокращение без потери в деньгах, и это важно. В условиях кризиса вполне могло быть так, что работать вы начинали не 12 часов в день, а, скажем, 8. Вроде и хорошо, вот только зарплата у вас при этом уменьшалась в 1.5 раза, или, может быть, даже в 2. Ну и тут самое время задаться вопросом, а как реагировала власть на недовольство со стороны рабочих? Особенно в тех случаях, когда пролетариат не ограничивался обычной забастовкой и устраивал, скажем, например, массовые демонстрации. А реагировала она порой весьма даже жестко, не гнушаясь расстрелами. Вспомните убийство уфимского губернатора Богдановича. Я рассказывал о нем в рамках эсеровского цикла. Организовано оно было в ответ на расстрел демонстрации рабочих в Златоусте, Челябинской губернии, каковой произошел в мае 1903 года. Погибло тогда, по разным оценкам, от 45 до 69 человек. И, поверьте, это был далеко не единственный случай. Власть словно пыталась приучить всех к той простой мысли, что стрелять в собственный народ – это вполне нормально, а в иных случаях даже похвально и достойно награды. Потому что когда люди второго сорта забывают о чувстве ранга, их надо отечески одернуть и поставить на место. Думаете, сгущаю краски? Ничуть не бывало. Именно в этих вот затерявшихся на страницах исторических хроник инцидентах и кроется ответ на вопрос, а какого ж хрена стало твориться в Петербурге с 9 января 1905-го. Но не будем забегать вперед. События кровавого воскресенья мы подробно разберем в одном из следующих выпусков. Не лучшим образом обстояла ситуация и в деревне, где с каждым годом обострялась проблема крестьянского малоземелья. Вот, кстати, любопытная и очень показательная статистика. К 1905 году в половине губерний европейской части страны средние доходы крестьянского хозяйства не превышали расходов. Скажем, во Владимирской губернии доход за год составлял 217 рублей, а расход, приготовьтесь, 230. Примерно такие же расклады были и в Новгородской, Калужской, Ярославской и многих других губерниях. Не надо забывать и про регулярные неурожаи, которые были нормой для многих регионов Российской империи. Проблему надо было решать. И решать ее надо было еще вчера. Но власть даже толком не знала, как к ней подступиться. Тот же крестьянский банк, который по задумке должен был способствовать увеличению земельных наделов, своей ролью явно не справлялся. Чтобы как-то свести концы с концами, крестьяне вынуждены были брать участки в аренду у крупных землевладельцев. Но и тут тоже регулярно возникали проблемы. Причем даже в том случае, когда искомый землевладелец в принципе был готов пойти на такую сделку. Вопрос только, на каких условиях. Неспроста в программе РСДРП даже появился отдельный пункт, в котором требовалось предоставить судам право, цитирую, понижать непомерно высокие арендные платы и объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный характер. Министр юстиции Муравьев еще в 1903 году докладывал императору Николаю II, что растет у населения потребность в земле, что нужно срочно предпринять какие-то меры, но вот вопрос, какие именно. Правительство даже не могло толком решить, нужно ли сохранить общину или нет. Были у нее сторонники, были противники. Вроде бы логика подсказывает, что делать ставку надо на крупные хозяйства. Они эффективнее, прогрессивнее производят столь нужный государству товарный хлеб. Ну вот вопрос, а что прикажете делать с хозяйствами мелкими? Их-то куда девать? А ведь речь в данном случае шла о судьбах, без преувеличений, десятков миллионов человек. В составе общин у них не было будущего, но имелось хотя бы такое полуголодное настоящее. А вот убери общину, и что тогда? И вот вопрос, а что будет происходить в ситуации, когда проблема назрела и даже уже перезрела, а решения у нее все нет и нет? Правильно, начинаются крестьянские волнения, причем число их постепенно растет. В охваченные беспорядками регионы приходилось вызывать войска, что, конечно, оказывает определенный эффект. Выступлений становится меньше. Но тут же загадочным образом увеличивается число поджогов имений. Их, кстати, в те времена называли иллюминациями. Ну а что такое поджог? Это прозрачный такой намек условному помещику. Не пора ли тебе, милый человек, свалить отсюда по добру, по здорову? Земля нам твоя очень нужна, а ты сам не очень. Недовольство наблюдалось не только среди рабочих или крестьян. Не стоит забывать и про студенческие волнения. Эти вообще происходили чуть ли не по графику, от сессии до сессии. Вспомните историю с убийством министра просвещения Боголепова, который приказал отдавать в армию участвующих в беспорядках студентов. Нагляднейший пример. Ну и вот наступает 1904 год, когда ко всему списку описанных выше проблем добавилась еще и война с Японией, начавшаяся, прямо скажем, из-за рваческих устремлений нашего крупного капитала, который уже давно сросся с государством на бытовом уровне. Сразу возникает вопрос, а как так получилось, что началась она в столь неподходящее время? Неужели нельзя было этого конфликта избежать? Кто-то, конечно, может вспомнить крылатую фразу, что, мол, для успокоения России нужна была маленькая победоносная война. И что с Японией мы подцапались в том числе и ради того, чтобы угомонить недовольных сограждан. Все бы хорошо, но есть одна нестыковка. Приписывают это высказывание министру внутренних дел Вячеславу Константиновичу Плеве. Причем ключевое слово здесь «приписывают». Взята фраза была из мемуаров Сергея Юрьевича Витте, которая своего коллегу по опасному министерскому бизнесу, прямо скажем, не сильно любил, а точнее, люто ненавидел. Иными словами, источник более чем сомнительный в данном конкретном случае. Но если дело не в маленькой, не в победоносной войне, то в чем же тогда? Попробуем разобраться. В конце 19 века Российская империя всерьез обратила внимание на Восток. Ну а если вы посмотрите в указанном направлении, то вам трудно будет не заметить такую страну, как Китай, который тогда пребывал, прямо скажем, не в лучшей форме. Начнем с того, что в середине 19 века светочи тогдашней свободы и демократии, сирич Великобритания и Франция, успели дважды нахлобучить его в ходе так называемых «опиумных войн». Называли эти войны неспроста. Торговать с Китаем хотели многие. Вывозить оттуда шелк, чай, фарфор и много чего еще полезного. Проблема имелась ровно одна. Обменивать все это добро Поднебесная была согласна только на золото или на худой конец серебро. Европейские товары ей были попросту не шибко интересны. Своего добра навалом. Китай, если что, на какой-то момент был первой производящей экономикой в мире, отнюдь не Британской империи. И вот это-то, ну, то есть обмен на золото и серебро, категорически не устраивало тогдашнюю владычицу морей, а именно Великую Британию. То есть это, как это понимать, на золото? Золото нам самим нужно. И тут возникла гениальная схема. А давайте начнем возить на продажу опиум. Вот его-то в Китае как раз и не было, а у британцев под рукой имелась Индия, а конкретно Бенгалия, где никто не мешал выращивать опиумный мак в промышленных количествах. Китай пыхнул задумчиво и на сделку согласился. Как легко догадаться, тут-то дела у руководства британской Ост-Индской компании и у других уважаемых джентльменов немедленно поперли. Халява вскоре, впрочем, оказалась под угрозой, потому как через какое-то время китайцы решили подобную торговлю-то поприкрыть. Дескать, подданные скуриваются, нехорошо это. Оказалось, что главные наркоманы проживают прямо в императорском дворце. Вот это, я понимаю, поворот. И вот тут-то невидимая рука рынка пригнала к далеким берегам британский флот, который наглядно объяснил, что мнение китайцев по данному вопросу никто не спрашивал. Будете покупать и точка. Ну а расширили завоевание капитализма уже во второй опиумной войне, когда к веселью подключились еще и французы. И беды Китая на этом не закончились. Были там народные восстания, и кризисы, и прочие неурядицы. В общем, наступили для этой страны веселые, в кавычках, времена. С хищным прищуром поглядывали на нее уже не только Британская империя и Франция, но и Германия, и Соединенные Штаты Северной Америки, и Россия, а особенно соседняя Япония, которая в то время переживала так называемую революцию Мэйдзи, эпоху ускоренной модернизации. Японцам тогда страсть как хотелось расширяться, потому как на островах, конечно, хорошо, но вот с полезными ископаемыми там, прям скажем, напряженка, невзирая на наличие горы Фудзи. Выход один, надо идти на континент. Край сделки соседа, страна восходящего солнца, приступила в 1894 году, когда грянула Японо-Китайская война. Островитяне победили и после непростых переговоров сговорились с побежденными на ощутимые территориальные прирезки, включая остров Тайвань, он же Формоза, и Ляодунский полуостров. Однако тут в позу встали Франция, Германия и Россия. Дескать, это обождите. Как вы смеете обижать нашего дорогого партнера? Мы вообще-то его сами обижать планировали, так что будьте добры, умерьте свои хотелки. Пришлось передоговариваться. И в итоге Ляодунский полуостров у Японии отжали. Там обосновалась Россия. И так у нас появился Порт-Артур. Следом пришлось как-то разграничивать с японцами сферы влияния. Мы, например, стали заглядываться на Маньчжурию, где началось строительство китайской восточной железной дороги, она же КВЖД. Японцы решили доить территорию Корейского полуострова. И вроде бы все шло неплохо. Наши буйные восточные соседи даже смирились с появлением Порт-Артура. И тут бац! Первый сюрприз. Россия начала строительство еще одной ветки железной дороги, которая должна была связать КВЖД с Порт-Артуром, так называемой Южной Маньчжурской железной дороги. А ведь Российская империя заверяла японцев, что никаких ответвлений от КВЖД она прокладывать не планирует. Слово свое фактически дала. А потом раз и взяла, как это водится, обратно. Японцы напряглись. Следом группа инициативных товарищей из числа особ разной степени приближенности к императору провернула еще один фокус. Начала экономическое освоение Кореи, заготовки леса и всякое такое прочее. Деньги должны были потечь рекой, а сопутствовало этой деятельности введение ограниченного воинского контингента. Тут уж Япония не выдержала. Корея — это вопрос принципиальный. Это ж не просто территория, это, как говорили тогда в стране восходящего солнца, нож, нацеленный в сердце Японии. Ну, с точки зрения географии. И если посмотреть на карту, сходство действительно прослеживается. Отношения стали резко ухудшаться и запахло войной. Только вот в Петербурге аромат этот упорно игнорировали. Хотя японцы до последнего пытались договориться. Дескать, не лезьте в Корею, а мы не будем лезть в Маньчжурию. Но тщетно, Николай II был твердо уверен, что никакой войны не будет. И вы уже, конечно, спросите, а в чем такая уверенность крылась? Ровно в том, что таково было его желание. Дескать, я сказал, что не будет, значит, не будет. Расходимся. И даже тот факт, что за несколько дней до начала боевых действий японцы разорвали дипломатические отношения с Российской империей, выкатив ультиматум, не поколебал его уверенности. И вот 27 января 1904 года первая Тихоокеанская эскадра была атакована миноносцами противника на рейде Порт-Артура, понеся при этом вполне ощутимые потери. Но даже после этого в столице Российской империи поначалу особо не напряглись. Характерное свидетельство оставил в своих мемуарах тогда без пяти минут министр финансов, а в будущем и председатель Совета министров Владимир Николаевич Каковцов. Книжка называется «Из моего прошлого». Столица жила своей обычной жизнью и даже веселилась больше обыкновенного. В Эрмитаже был дан даже после большого перерыва придворный спектакль, на котором присутствовал весь дипломатический корпус, не исключая и японцев, явившихся, как всегда, в полном составе. Правда, что-то с появлением их как-то стали больше переговариваться втихомолку, а во время театрального перерыва в залах стали собираться группы, и из их среды раздавались голоса о том, что из Владивостока пришли какие-то известия о каком-то морском столкновении в Порт-Артуре, но никто ничего толком не говорил, и все разъехались в самом благодушном настроении. Наутро получилось, однако, совсем иное. Газеты сообщили открыто, что на рейде Порт-Артура, без всякого предупреждения, совершено нападение японскими миноносцами на нашу эскадру и два броненосца. Паллада и Ретвизан выведены из строя. На самом деле из строя были выведены броненосцы Цесаревич и Ретвизан, а также бронепалубный крейсер Паллада. Это такое мое примечание. Война между Японией и Россией началась без объявления ее. Общее настроение было, конечно, полно возмущения от такого явного нарушения обычая всего света, но никакой тревоги не было. Все смотрели на это как на эпизод. Никто не придавал ему никакого значения, и презрительные слова «макаки» по отношению к японцам, приправленные полнейшей уверенностью в быстром окончании авантюры, не сходили с уст. Это как-то получилось, что авантюра пошла не совсем так, как планировалось. Бой на реке Ялу, сражение при Ляояне, бой в Желтом море, сдача Порт-Артура, утопление крейсера «Рюрик» в Корейском проливе, утопление «Варяга» — все это весьма неполный перечень неудач русской императорской армии и флота при почти полном отсутствии, скажем так, удач. И это только за 1904 год. А ведь в 1905 будут и поражения в генеральном сражении при Мукдене, и чудовищная Цусимская катастрофа. Останавливаться на всем этом подробно не стану. Если кому интересно, ролики про морские сражения русско-японской войны я уже записал, и немало, и запишу еще. Возможно, когда-нибудь доберемся и до сухопутных битв. Но это уже в рамках отдельного цикла, и точно не сегодня. Здесь отметим несколько деталек. Было бы категорически неправильным выставлять виновником всех бед главнокомандующего русской армии генерала Куропаткина. И не потому, что генерал Куропаткин хорошо показал себя на этой войне. Нет, показал он себя плохо. Однако проблемы с нашими вооруженными силами были гораздо серьезнее и системнее, чем могло бы показаться. Вот небольшая зарисовка. Первое крупное вооруженное столкновение русско-японской войны. Тот самый бой на реке Ялу. Наша артиллерия ведет огонь с открытых позиций. Артиллерия противника с закрытых. Что ожидаемо приводит к поражению в дуэли. Сами понимаете, пушки там расставлял не Куропаткин, который в этом бою вообще никакого участия не принимал. И вот тут-то самое время привести одно очень показательное свидетельство, которое можно найти в мемуарах генерала графа Алексея Алексеевича Игнатьева. Во время русско-японской войны он был совсем еще молодым офицером и служил при штабе русской армии. Ну а за несколько лет до тех событий окончил высшее военное учебное заведение Российской империи, Николаевскую академию генерального штаба. Причем по первому разряду закончил, то есть получил самое лучшее военное образование из возможных. Запомним это и обратимся к мемуарам графа Игнатьева. Называется «50 лет в строю». Кто не читал? Причаститесь, это очень крутая книжка. Самым же большим пробелом в нашей подготовке была полная неосведомленность о современной военной технике. Не нужно думать, что курс артиллерии в чем-то касался ее применения в бою. Это было только довольно поверхностное ознакомление с материальной частью. На курсе же тактики, хоть и упоминалось о значении сосредоточенного артиллерийского огня, но в качестве примера нам представляли чуть ли не стопушечную батарею Ларистона, обеспечившую победу Наполеона под Ваграмом в 1809 году. Главное внимание в уставах и учебниках уделялось пресловутому выбору артиллерийских позиций. То за гребнем, то перед гребнем. Но о силе и могуществе артиллерийского огня никто не дал нам наглядного представления. Поэтому, когда японцы сосредоточили огонь батареи, разбросанных по фронту на участке, намеченном для атаки, то этот прием оказался для нашего командования неприятнейшим сюрпризом. Впрочем, о японской армии мы вообще имели представление, мало чем отличавшееся от того, какое было о ней у моего бывшего командира полка, свиты его величества генерала Николаева. Узнав в яхт-клубе от престарелого генерала-адъютанта, князя Белосельского-Белозерского, об объявлении войны, Николаев спросил: так а где же находится Япония? Когда же Белозельский объяснил, что она расположена на островах, то Николаев, улыбнувшись в свои густые седые усы, ответил: что ты, батюшка, разве может быть империя на островах? Повторюсь, это пишет человек, окончивший лучшее военное учебное заведение страны. Попасть туда было ой как непросто. Ну и само собой возникает вопрос, а тому ли в этой академии учили? А все ли преподаватели соответствовали занимаемой должности? Что до Алексея Игнатьева, то после русско-японской войны он пошел по дипломатической стезе и служил в военном атташе сначала в странах Скандинавии, а затем и во Франции. где вел закупки военного снаряжения в ходе Первой мировой войны. Когда доберемся до нее, генерала Игнатьева мы вспомним еще не раз и не два. Написанные им мемуары настоятельно рекомендую к ознакомлению еще раз. Но давайте ненадолго вернемся к генералу Куропаткину. В начале 20 века он занимал должность военного министра и, видимо, был не самым плохим военачальником по мерке мирного времени. В ролике, посвященном убийству великого князя Сергея Александровича, мы упоминали о крупных маневрах, происходивших за несколько лет до русско-японской войны. Генерал Куропаткин оказался тогда на высоте положения. Иными словами, военачальников, которые были бы на голову лучше, чем Куропаткин, у нас в то время попросту не было. И это была проблема, которая станет еще более актуальной, когда дело дойдет до Первой мировой войны. Кто отметился там серьезными достижениями на уровне командующего фронтом? Разве что генерал Брусилов, автор названного в его честь прорыва, каковой случился в 1916 году. Однако, если вы почитаете мемуары российских генералов той эпохи, то заметите одну странную, на первый взгляд, вещь. Просто-таки патологическую ненависть большинства из них к генералу Брусилову. Причин у этого две. Во-первых, генерал Брусилов в конечном счете поддержал большевиков. То есть был левоват. И во-вторых, в отличие от большинства критикующих его офицеров, генерал не оканчивал Николаевской академии генерального штаба. То есть, по мнению ее выпускников, был всего лишь наглым выскочкой и парвеню. Такой вот интересный расклад получается. Ну и напоследок еще один весьма показательный фрагмент из воспоминаний графа Игнатьева для рубрики «Без комментариев», что лишний раз подтверждает одну простую мысль. Генерал Куропаткин, скажем так, не был болезнью русской армии, он был одним из ее множества симптомов. Так, 50 лет в строю. Куропаткин, узнав о моем отъезде в Россию, пригласил меня к обеду в своем поезде. После обеда он позвал меня к себе в салон-вагон и, усадив кресло, спросил: «Ну, милый Игнатьев, и кто же, по-вашему, более всех виноват?» «Что ж, ваше высокопревосходительство», — ответил я, — «вы нами командовали, вы, конечно, и останетесь виноватым». «А чем же я, по-вашему, особенно виноват?» — невозмутимо спросил Куропаткин. «Да прежде всего, что мало кого гнали. На кого вы намекаете? Назовите фамилии». «Да на тех высших генералов, которым вы сами не доверяли. Ну, например, на командира 17-го корпуса барона Бильдерлинга, на командира 1-го армейского корпуса барона Мейендорф и других». Тут мой начальник встал, пошел в угол полутемного вагона, спокойно открыл небольшой сейф и дал мне на прочтение следующую телеграмму. «Ваше предложение об обновлении высшего командного состава и, в частности, о замене барона Бильдерлинга генералом таким-то, барона Мейендорфа генералом таким-то и т.д. государь-император находит чрезмерным. Подпись: министр двора барон Фредерикс». После минуты тяжелого молчания Куропаткин продолжил беседу об офицерском составе и согласился со мной относительно необходимости коренных реформ в его укомплектовании, а особенно в выдвижении в офицерские чины унтер-офицеров, нередко с успехом заменявших в бою офицеров. Но давайте вернемся с полей сражений к тому, как обстояли дела внутри страны. Спойлер, спойлер, обстояли они не очень. Начало войны привело к новому витку экономического кризиса, из которого Российская империя только-только начала выкарабкиваться. Что, в принципе, было более чем ожидаемо. Во-первых, пошел в разнос бюджетный баланс, потому как резко увеличились расходы. Обычная история для любой войны, а не только для русско-японской. Во-вторых, на всем протяжении конфликта шла мобилизация, вырывавшая из экономики рабочих и крестьян. Иными словами, налогоплательщиков и производителей прибавочного продукта. В-третьих, недавно введенный в ход Транссиб оказался на год с лишним фактически забит эшелонами с военными грузами, что существенно снизило экономическую эффективность этой важной транспортной артерии. В-четвертых, неблагоприятный ход войны сказался и на отношении к нам со стороны зарубежных партнеров. Каковы, прежде во Франции, являлись нашими постоянными кредиторами. А поскольку, смотри, пункт первый, деньги правительству были очень нужны, то, следовательно, возросли ставки по заграничным кредитам. Имелись, впрочем, и небольшие плюсы. Поскольку войну начала Япония, то все-таки какой-никакой всплеск патриотизма имел место быть. На страну напали, страну, стало быть, надо защищать. Правда, обывателей немного смущал тот факт, что весь замес шел на территории Китая. И простой сибирский мужик порой не мог взять в голову, а зачем это ему надо ехать и погибать на сопках Маньчжурии? Каковые с родиной у него не ассоциировались от слова «совсем». Но, тем не менее, в первой половине 1904 года фиксируется уменьшение и крестьянских выступлений, и забастовок на фабриках и заводах. Второе можно объяснить еще и тем, что в ходе мобилизации владельцы предприятий первым делом старались избавляться от самых буйных и политически активных. Впрочем, эффект был краткосрочный. Более того, подобная сдержанность могла привести лишь к тому, что последующий взрыв станет еще более сильным. Злоба-то копится, а проблемы как-то не решались, так и не решаются. К тому же продолжили энергично работать революционные партии. Счет отпечатанных листовок шел на сотни тысяч штук. Активизация политической жизни на местах произошла летом 1904 года, когда началась всеобщая стачка каменщиков Варшавы. Затем забастовали столичный Путиловский завод и Сормовский завод в Нижнем Новгороде. Осенью подключились рабочие Ярославля, Иваново-Вознесенска, Рыбинска и Костромы. Кстати, если посмотреть по статистике демонстрации уличных шествий за 1904 год, то выяснится, что более чем две трети выступлений пришлись на второе полугодие. То есть продлилось затишье и в самом деле очень недолго. Идем дальше. В июле 1904 года боевая организация эсеров совершила один из самых громких терактов – убийство министра внутренних дел Плеве. Новой главой ведомства стал бывший виленский губернатор князь Петр Дмитриевич Святополк Мирский. Каково решил, что для успокоения общества в условиях войны следует немного отпустить вожжи. Как он сам говорил на приеме у царя, положение вещей обострилось так, что можно считать правительство во вражде с Россией. Необходимо примириться, а то скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных и надзирающих, и тогда что? Но прежде чем подробнее говорить о деятельности Святополка Мирского, следует рассказать о появлении на политической арене Российской империи еще одной знаковой силы. Речь идет о либералах. Само собой, либералы родились в Российской империи не в 904-м, а гораздо-гораздо раньше. Ну, тот же Павел Николаевич Милюков, будущий лидер партии кадетов, еще за 10 лет до описываемых событий успешно сеял крамольные мысли в головах у студентов, за что и был сослан в Рязань. Но если говорить о либералах, как о политическом течении, то его становление приходится как раз на описываемое время. Началось все со съезда, каковой прошел в августе 1903 года в швейцарском городе Шаффхаузене, где и обсуждался вопрос создания либеральной организации. Участвовал в нем, кстати, и уже знакомый нам Петр Бернгардович Струве. Первый съезд такой организации, получивший название «Союз освобождения», прошел в самом начале 1904 года. Именно «Союз освобождения» станет предтечей партии конституционных демократов, каковая сейчас более известна под названием партии кадетов. Впрочем, до этого нужно было еще дожить. Изначально «Союз» объединил слишком уж различные силы, каковые на тот момент по факту могли сговориться только в одном – самодержавие надо менять. На что именно менять и как это сделать, с этим еще предстояло определиться. Обратимся к воспоминаниям Милюкова. Против программы, имеется в виду программа «Союза освобождения», возражали главным образом, указывая на ее неполноту. Она оставляла в стороне указания на содержание будущего законодательства, в том числе социального, и тактику добывания намеченной нам политической реформы. Но и то, и другое умолчание сделано было совершенно сознательно, чтобы не затемнять главные задачи программы, которая неизбежно должна была осложниться последующими разногласиями по поводу опущенных частей. Задача первоначальной программы была рассчитана на объединение разнородных элементов земского и даже не одного земского движения. Она потому ограничивалась ближайшими перспективами и требовала выполнения элементарнейших и необходимых предварительных условий свободной общественной жизни. Однако, ограничив таким образом свою задачу, программа в ее пределах становилась радикальной, соответственно, тогдашним минимальным требованиям общественного мнения. Личная свобода, гарантированная независимым судом, равенство всех перед законом, основные политические права и, как первый шаг, и основная предпосылка осуществления всего этого – бессословное народное представительство в постоянно действующем и ежегодно созываемом верховном учреждении с правами высшего контроля законодательства и утверждения бюджета. Именно либералы Как апологеты легальной политической борьбы активнее всего отреагировали на первые шаги нового министра внутренних дел. И хотя шаги были весьма скромными, ну там пара выступлений, пара уволенных сотрудников министерства из числа отъявленных реакционеров, освобожденцы тут же решили, что вот оно, грядут те самые реформы, о которых они грезили и мечтали. Ну и началась движуха. В октябре прошел второй съезд Союза освобождения, где были сформулированы цели и задачи на ближайшее время. Во-первых, принять участие в намеченном на ноябрь съезде представителей земств, чтобы оформить на нем список требований к правительству. Во-вторых, провести так называемую банкетную кампанию. Суть в чем? Официальные же политические митинги в стране запрещены? Ну да, запрещены. А давайте тогда проведем не митинг, а серию банкетов. Натуральные банкеты с едой, выпивкой и всем прочим. Все культурно, как положено. Ведь банкеты-то не запрещены. Другой вопрос, что речи во время таких застолий звучали вполне себе политические. Ну или правильнее сказать, завуалированно политические, потому как власти, разумеется, были в курсе всей этой затеи и чересчур говорливых могли потом и посадить. Вот как описывала подобные банкеты завзятая либералка той эпохи Ариадна Владимировна Тыркова-Уильямс. Позже она войдет в ЦК, то есть Центральный комитет партии кадетов. Книжка называется «На путях к свободе». Первые более внятные проявления освободительного движения и его нарастания мне пришлось наблюдать в писательской среде, на литературных ужинах или банкетах, как их называли в подражании французским банкетам, которые подготовили во Франции революцию 1848 года. Для наших обедов скромных и по обстановке, и по речам, пышное название «банкет» звучало иронически. Платили за ужин, насколько помню, рубля полтора с физиономией, не считая вина. Для меня это была сумма немалая, которую я не всегда могла тратить. А бывать на таких банкетах хотелось. Там среди пишущей братьи явственнее слышалось журчание подземных весенних ручьев. Речи произносились очень туманные, но каждый намек подхватывался, вызывал сочувственные рукоплескания. Вряд ли где-нибудь сохранились записи речей на этих банкетах. Разве только в архивах охранного отделения. Среди лакеев, подававших нам рыбу, Лабардан, конечно, были агенты охранки. Мы это знали и этим гордились. Это возвышало нас в собственных глазах. Как один из маленьких этапов освободительного движения, и эти банкеты имеют свой исторический интерес. Они происходили в ту подготовительную пору, когда еще только намечалось, как распределять силы и мысли, чтобы идти на штурм самодержавия. При мне ни разу не вышли участники банкетов с развернутыми знаменами из кухмистерской на улицу. Но многие лозунги, которые позже были написаны на уличных знаменах, впервые были выненчены на наших ужинах. Еще нельзя было вслух называть вещи своими именами, хотя многие уже рвались произнести, выкрикнуть магическое слово «Конституция». Валерий Брюсов даже написал звучное стихотворение, посвященное таинственной красавице и ее верным рыцарям. Она не молвила ни слова и не явила нам лица, но громче рокота морского звучали сильные сердца. И читатели сразу понимали, что она значит Конституция. Если стихи читались на литературном вечере, то публика бешено аплодировала. Власть, конечно, содрогнулась, если что, это шутка. Впрочем, суммарное количество участников подобных акций, которые прошли в ноябре 1904 года, перевалило за солидные 50 тысяч. То оптимизма властям, разумеется, не добавило. Мало того, что от крестьян и рабочих ничего хорошего ждать не приходится, так теперь получается, что даже наша интеллигенция достала спрятанную в кармане фигу. Кроме того, выяснилось, что ряд требований, обсуждаемых на банкетах, даже Конституция, например, совпадали с требованиями революционных партий. Получается, что еще чуть-чуть и либералы могут выступить единым фронтом с эсерами и социал-демократами. Ну а тут еще участники земского съезда подсуетились и подготовили записку с планом желательных преобразований в стране. Причем не просто подготовили, но и передали ее министру внутренних дел, то есть князю Святополк Мирскому, что, впрочем, сделать было не так уж трудно, потому как в съезде принимали участие не какие-то там студенты, крестьяне или рабочие, а уважаемые люди. Например, два графа, два барона и цельных 7 князей. Ну и логичный вопрос, а что же со всеми этими пожеланиями прикажете делать? Святополк Мирский начал убеждать царя, что если не пойти на уступки сегодня, то завтра в дверь постучится революция. И что еще, есть шансы провести реформы, которые не затронут основ самодержавия. Ведь требуют пока не так уж и много. Например, ввести выборных представителей отземств в Государственный совет. Это такой законосовещательный орган, который существовал с начала 19 века. До этого его состав целиком и полностью определял царь. А теперь, значит, выходило так, что эта солянка будет разбавлена каким-то там количеством народных избранников. Неприятно, да, но все же это еще не конституция. Что до остальных преобразований, ну там свобода печати, отказ от притеснений инородцев и всякое такое прочее, то они вроде тоже ничего страшного из себя не представляли. Словом, надо соглашаться. Большинство министров эти преобразования поддержало. Против подобных мер ожидаемо выступил Константин Петрович Победоносцев, наш апологет самодержавия и противник вообще любых реформ, а также пришедшие ему на помощь сборные великих князей. Царь, как для него было характерно, начал колебаться. В смысле, не знал, что предпринять. По итогу был подготовлен указ, куда пункт о выборном представительстве сперва включили, но потом сам Николай II своей же рукой его оттуда и вычеркнул. Великие князья и победоносцев победили. В итоге в середине декабря был опубликован финальный текст царского указа, который обещал расширить права земских и городских учреждений, ввести государственное страхование рабочих, блюсти религиозную терпимость, устранить притеснение печати и заботиться о правах инородцев. Ну и прочее, по мелочи. И никакого вам народного представительства, а сама мысль о подобном варварстве была названа, цитирую, «чуждой русскому народу». Либералы от такого аж присели, ну а Святополк Мирский разумно понял, что надо бы валить, пока не завалили тебя, и попросил отставку, что и было ему высочайше даровано. Правда, случиться она должна была не сразу, а через месяц, ближе к концу января 1905 года. Ну и на фоне всего этого происходит событие, которое сперва могло показаться сущим пустяком. На Путиловском заводе из-за конфликта с мастером было уволено 4 рабочих. Кто же мог знать, что именно этот рядовой инцидент и станет фактической точкой отсчета первой русской революции. Но прежде чем говорить о том, как именно, что конкретно и где полыхнуло, нам надо в следующий раз затронуть еще одну крайне важную для понимания сути происходящего тему. Речь идет о попытке государства возглавить рабочее движение. Об этом мы подробно поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем изучать историю первой русской революции. Ну и, кстати, раз уж мы начинаем новый цикл, то по доброй традиции в открытый доступ будут переведены все ролики одного из прошлых циклов. В данном случае речь идет о серии видео, посвященных партии социалистов-революционеров и ее боевой организации. Словом, жду всех на Бусти. Ну и, конечно, помните, что многие ролики в наши неспокойные времена выходят исключительно вашей поддержки, за что вам крепкое пролетарское спасибо.